Это подкаст «Слышали новость» в студии обозреватели радио «Спутник» Евгений Майструк. Евгений, здравствуйте.
И Алексей Тимофеев. Да, Алексей, вот здравствуйте.
Спасибо. Я всегда недолюбливал приветствие, вот это вот брудершафтное.
Значит, потерпи. Так,
ну, это как этот, Хрюшка и Степашка, например. Один говорит, это Хрюшка, это говорит Степашка. Вот как-то мне всегда...
Я сейчас в затруднении.
Кто из
Ты
нас
меня
кто?
Сейчас свиньей назвал, да?
Нет, зайчиком.
Зайчиком.
Да, почетную роль...
Почетная роль зайчика.
Да, я взял на себя. С нами на прямой связи член Комитета Госдумы по международным делам, член Четной комиссии Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий Росстрат Елена Панина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, но вы наверняка слышали новости об... усложняющиеся ситуации вокруг России. Соединенные Штаты Америки и страны Североатлантического альянса стягивают войска к российским границам. О концентрации военных сил альянса в Приморье и Балтийском регионе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, всего рядом с территорией Российской Федерации будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружений и военной техники, включая стратегическую авиацию. Помимо этого, глава оборонного ведомства добавил, что НАТО проводит до 40 мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность, и напомнил нам, что нынешней весной пройдут самые масштабные за последние 30 лет учения блока Defender Europe 2021. Насколько это все серьезно, Елена Владимировна?
Ну, конечно, серьезно. В любом случае, когда кроме санкций, кроме информационного давления, начинается стягивание войск, проводится учение на границе. Конечно, это серьезно. В принципе, в период Советского Союза очень часто проводились такие учения и демонстрировали Соединенные Штаты Америки и блок НАТО, демонстрировали силу, брецание мускулами. То есть эта политика мало изменилась, что во времена холодной войны, что сейчас, пожалуй, даже где-то и ужесточилась. Я думаю, что наша страна готова с точки зрения военных, военно-стратегических своих возможностей, готова к любому, к отражению любой атаки. Но вряд ли Запад пойдет на такую атаку. Скорее, вот это такие провокации, как бы на слабо, вот у кого нервы сдадут. Но это очень опасно. Понимаете, потому что в конечном итоге количество может перейти в качество. То есть как начинались все мировые войны, когда идут региональные конфликты один за другим, а потом уже это вот взрывается и переходит на неуправляемый
уровень. Елена Владимировна, вот и, что касается...
Не хотелось бы этого.
Не хотелось бы, абсолютно справедливо отмечено. Совсем не хотелось бы. Я думаю, ни нам, ни одному нормальному здравомыслящему человеку, безусловно, этого не хотелось. Но смотрите, что происходит. Вот та эскалация, конечно, которая связана с Украиной, о которой мы чуть позже отдельно поговорим. В общем, та эскалация у границ России, намерение Соединенных Штатов вести корабли в Черноморскую акваторию. Вот мы говорим, ну, так было практически всегда. Всегда стороны проверяли друг друга на стойкость и так далее. Брали на слабо, как вы совершенно справедливо отметили. Но ведь мы в 2021 году, и не только в 2021, но и в 2020, вообще последнее время, наблюдаем ситуацию, при которой не существует каких-то нормальных, прозрачных, объективных правил, понятных всем. Вот это насколько влияет на напряженность и в том числе на возможную провокацию, о которой вы сказали?
Я думаю, что мы действительно движемся к ситуации, когда может начаться война всех против всех. Потому что все, что можно сделать для того, чтобы обрушить мировые институты, те, которые сложились по итогам Второй мировой войны, Соединенные Штаты Америки, а вернее та мировая вот закулиса, как говорил Иван Александрович Ильин, наш замечательный русский философ, глубинное государство, как мы говорим. Вот все эти структуры, они сделали все для того, чтобы обрушить миропорядок. Миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. Поэтому совершенно правильно сказали, что то сейчас допустимо то, что никогда себе представить было бы невозможно, когда действовала нормальная Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, хотя хоть как-то, но прислушивались. Да, существовала холодная война, даже в период холодной войны все равно какие-то правила действовали. К сожалению, вот человечество перешагнуло некую красную линию, некую красную черту, когда сейчас больше действуют по праву сильного. Поэтому в этой ситуации, конечно, нам надо проявлять спокойствие, это во-первых. Во-вторых, если какая-то вооруженная провокация все-таки произойдет, то, соответственно, адекватный ответ мы должны будем давать. Но самое главное, конечно, нам надо укреплять и свою экономику, и свою обороноспособность. Мы без этого просто не выживем.
А вот смотрите, значит, Ллойд Остин, как хорошо известно, министр обороны Соединенных Штатов Америки, проводит свое европейское турне. Путешествие началось в Берлине, закончится оно в Лондоне. Сегодня прошла встреча Ллойда Остина с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Главная встреча всего турне и вот этой встречи охарактеризована следующими словами. Борьба Альянса с дестабилизирующим поведением России. Ну, я не буду просить вас расшифровать, что такое дестабилизирующее поведение России, вот из уст представителей военного блока, но я попрошу вас расшифровать, а что значит борьба Альянса? Вот в чем она может выражаться? Вот в этом нагнетании у границ, стягивании войск, бесконечных учений масштабных и менее масштабных? Или мы сможем наблюдать какие-то более конкретные, что ли, шаги против России, направлены против России?
Ну, что касается министра обороны Соединенных Штатов, то, конечно, с его стороны слово «борьба против России», «экспансии», как он часто говорит, «России», она, конечно, в первую очередь заключается в том, что это нагнетание, наращивание сил НАТО, нагнетание истерии военной и так далее, угрозы. Что касается в целом, то, конечно, это происходит, продолжается реализация доктрины. Можно сказать так, что это доктрина Байдена, хотя родилось это до Байдена, где Россия объявлена врагом номер один. Вот Китайская Народная Республика, Китай – это главный конкурент. В России враг номер один. Вот в рамках этой доктрины и происходит все, что мы видим вокруг нашей страны. Кроме вот этого наращивания вооружений, что еще делается и будет продолжать делаться? Задача – окружить Россию недружественными государствами. Как мы говорим, кольцо анаконды, вот такая операция. Недружественными государствами, которые постоянно провоцируют конфликты на границах. Что удалось сделать на Украине? Мы видим это на примере Прибалтики, но они такие маломощные, слабые, что они там какие-то вооруженные провокации не могут себе позволить. Но в международных различных институтах, организациях всегда выступают, там в том же Совете Европы, в ООН, выступают с инициативами, направленными против России. Я думаю, что у США на повестке сейчас, конечно же, Белоруссия, попытка совершить там цветную революцию и привести к власти марионеточное правительство, полностью подчиненное, так же, как, собственно говоря, сейчас Украина находится ведь под внешним управлением США. Это по многим признакам, можно сказать. И, конечно, это Казахстан. За Казахстан тоже сейчас идет борьба. Я хочу сказать, что, конечно, нашей стране надо усиливать свою работу, свое влияние, используя все формы, включая и мягкую силу, на постсоветском пространстве.
Елена Владимировна, ну вот этой доктрине, которую вы упомянули, план анаконды, ей же уже не один век, да, речь ведь идет вы меня поправьте, но, по-моему, речь идет о гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. И я так понимаю, что США эту доктрину, они ведь внедряют в жизни еще с середины 20 века. Сначала в отношении Советского Союза, теперь в отношении России. И тут вдруг мы о ней заговорили. А мне кажется, что это, ну, давно ведь известная история. Как можно сильнее обложить того, кого ты называешь своим главным противником, кольцом военных баз и потом диктовать ему свои усилия. И вот вы еще про Белоруссию упомянули. Вы знаете, сегодня посмотрел, мне интересно ваше мнение, сегодня посмотрел на вот этот телеграм-канал, о котором буквально еще осенью все говорили. Вы знаете, да, что он, в общем-то, сдох. Они сообщают о том, как плохо живется жителям Российской Федерации, о том, как... Ну, в общем, как все плохо в России, не существует больше того канала, как мы его знаем. Все, нету его. То есть это обозначает,
нет,
что...
Ну, нет, и демонстрации сошли на нет. И, естественно, ну, как
ну,
бы...
все, нечего им говорить. Угу. Все, ну, там ноль уже. И, собственно, тогда мы говорим о том, что не удалась попытка вот этого внешнего вмешательства в дела Беларуси. Извините, что у меня сразу два вопроса.
Да, ничего, два вопроса наши, хорошо. Дело в том, что начнем с последнего вопроса. Если вы говорите про канал Некста...
Да, да, да,
Некта.
Да, то я хочу сказать, что, ну, да, попытка не удалась, но это не значит, что она остановлена. Это ничего не значит. Это сейчас просто идет перегруппировка сил. Будут подготовлены новые, более сильные лидеры, так называемые оппозиционные лидеры, будут подготовлены более серьезно и более скоординированно действия уличные и так далее и тому подобное. Собственно говоря, схема проведения цветных революций, она общеизвестна. В этой ситуации просто нам нужно быстрее решать вопрос с союзным государством и с интеграцией. И, конечно, вот нельзя успокаиваться. Как бы вроде бы, как бы попытка вот она предотвращена, но это ничего не значит, потому что в общую стратегию Соединенных Штатов Америки, тех, кто стоит за этой стратегией, конечно, это значит создание вокруг России враждебных государств, я повторюсь, и, конечно, Белоруссия здесь очень-очень важной стратегической объект, очень важная стратегическая территория. Поэтому попытки эти будут продолжаться.
Да. Я попрошу просто вас несколько...
У нас очень много новостей.
Много новостей, да, которые с вами нужно обсудить.
Алексей переживает.
Я поэтому пытаюсь на второй, что касается плана «Анаконда». Это не план «Анаконда» был в 19 веке, гражданская война. Это была операция, которую применили конфедераты во главе, значит, там талантливые были руководители во время гражданской войны, вот в этой войне появился этот термин. А вот как план «Анаконда» в отношении России, он как раз совсем не так давно, может быть, пару десятилетий начал использоваться, как уже утвержденный с таким грифелем, что ли, план «Анаконда». Да, конечно, вы правы, окружить не только военными базами, как это там во время Холодной войны вокруг СССР делалось, окружить вообще всем негативом, то, что мы называем гибридной войной, это фейки, ложная информация, это постоянное выливание ушата, извините, помоев на нашу страну, это превращение за счет клеветы, превращение страны России в страну изгоя. То есть все, включая информационную войну, кибератаки и прочее. Вот о чем идет речь. Не только о том, чтобы окружить вот военными базами. То есть все, те же БАК-лаборатории, которые вокруг России в бывших советских республиках, ныне независимых государствах развернуты. Вот это вот и есть план «Анаконда».
Такая обновленная «Анаконда», да.
Обновленная «Анаконда», которая на самом деле приносит, уж не знаю, что она, да, приносит свои плоды в реализации этого плана. Мы видим, например, заявление от главы украинского МИДа по поводу России. Он сказал, что Украина — это не часть русского мира, никогда не будет считаться таковой. Еще лет там 10 назад, например. Хотя 10 уже было.
Ты хочешь это обсудить? Он балабол.
Ну, ладно. Ну, слушай, он можно относиться и называть как угодно.
Ну, нельзя.
Главу
не
внешнеполитического
не
ведомства. Да, но он сегодня встречался с Блинкиным и Столтенбергом. Собственно, и обсуждали, и вот эти западные лидеры хотели услышать от Кулебы, что происходит на Донбассе. Вот тоже, Елена Владимировна, давайте мы регулярно это обсуждаем. Понятно, что тема Донбасса, эскалации на востоке Украины не сходит там с информационной повестки. Но мог ли Кулеба сказать что-то Блинкину, Столтенбергу, того, чего они не знали или не понимали?
Нет, думаю, нет. Может быть, единственное, что Украина никогда не будет частью русского мира. Это довольно сложно понять. Знаете, вообще вот, ну, не везет Украине с министром иностранных дел.
Не везет,
может,
это правда. Другими?
Тут не везет. Перед этим был, конечно, вот первый сплошный, и здесь тоже. Ну, может быть,
да и с президентами Кулеба, не особо, но
да
чего
и с мэрами
там.
Киева не очень.
Да.
Может быть, господин Кулеба никогда и не был, и не будет частью русского мира. А украинский народ, конечно, не часть, а он является таким же русским миром, единым пространством, каким он исторически сложился. И вот смотрите, как изменилась политика украинского истеблишмента по отношению к русскому миру, вообще к понятию русский. Сначала они пошли по пути придумывать каких-то укров, какую-то фальшивую историю писать, но не получилось. Русский язык запрещать, не получилось. Теперь уже Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, заявляет: нет, это вот наш украинский русский язык, а значит, Россия, русские, Россия не имеют права его приватизировать, как бы иметь эксклюзивное право пользоваться русским языком. То есть они уже начали выкручиваться, каким же образом все-таки вот этот русский мир выдавить из душ украинского народа. Не получается. Потому что украинцы и русские настолько все-таки исторически переплелись, и многие из них говорят на русском языке.
Понимаете, но вы же сами чуть выше, Елена Владимировна, говорили о фейках, да? Вот смотрите, значит, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уличила CNN в распространении дезинформации. Она продемонстрировала фрагмент видеоматериала с якобы российской военной техникой и сказала: мы понимаем, что, значит, коллегам из CNN некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма, но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне.
Ну, хватит, прекратите.
Нет, но...
Ну, хватит, прекратите. Они отослали, значит, этот аудиоряд из Киева в Атланту. В Атланте какой-то, понимаешь ли, монтажер кое-как налепил эти кадры, а теперь мы говорим, почему мы вообще столько внимания обращаем, что там говорит...
Я бы с тобой согласился,
кое-как, вот
если бы нас не приучали... Да, я прошу прощения, мне надо ответить на пылкую речь Евгения. Я прошу прощения, Елена. Значит, если бы нас...
Сказать вам, дорогие друзья, значит, конечно, сейчас фейки и танки тебе, движущиеся на Киев, все нужно, ну, надо же выторговать что-то. Неужели мы не понимаем, что это еще, значит, какие-то деньги? Зеленский прямо заявил Байдену, что не только на словах надо поддерживать Украину и военную помощь и так далее. Это же еще и торг. А это вот средства... как бы козырные карты, которые Шулер из рукава вытаскивает. Легко разбивающийся, конечно.
Елена Владимировна, все было бы так, но и мне плевать глубоко на монтажера, на редактора и на почтальона, который
какой
отправлял
ты?
Этот. Если бы не было слова «факт-чекинг», не русского слова, к которому нас все призывают, и который является хорошим тоном работы журналиста. Меня-то интересует и плевать вообще на CNN. Они решают свои задачи. Но People это хавает американский, Елена Владимировна, вот эту западный, вот эту всю историю, или нет?
Ой, я вас уверяю, людям, что в Европе, а уж тем более в Соединенных Штатах Америки, настолько безразлично то, что происходит на Украине, у них там хватает своих дел, своих проблем, они вообще своей жизнью живут. И Украина – это вот все вот это обсуждение, буря в стакане, даже в Европе.
Да, Украина-то тоже, как и синяя, Елена Владимировна, но отношение к России, отношение к России? Ведь формируется подобными заявлениями. На Россию им не плевать, а потому что из всех утюгов звучит, что Россия несет угрозу этому западному обывателю.
Это формируется не только по украинской повестке, это формируется по всем возможным поводам и правильно из всех возможных утюгов, и не только утюгов. Россия – агрессор в Сирии, Россия – агрессор, значит, в Прибалтике, Россия – агрессор в Средней Азии и так далее. Ой, господи, еще ж в Афганистане. Мы там платили,
чтобы... А Ливию вы забыли.
...самоубивали и так далее. Это идет информационная война. Что этому можно противопоставить? Единственное, вернее так, два момента, на которые хотела бы обратить внимание. Мы, конечно, должны укреплять себя, это верно, но мы еще и проигрываем в этой информационной войне часто потому, что мы слабо ведем пропагандистскую работу. Все это слово «пропаганда» почему-то боятся, а не надо его бояться. Мы должны доводить правду, мы должны защищать свои ценности. А для этого, конечно, надо вкладываться в то, чтобы не один спутник, радиоспутник был, да, или Russia Today, а чтобы там тысячи было у нас всевозможных форм вещания, влияния и в интернете, и везде.
Вообще ничего мы не проигрываем, потому что нас бы не стали запрещать в той же Прибалтике, если бы мы проигрывали. А вот прямо сейчас, вы знаете, что на ленте информагентства Байден позвонил Путину и заявил, что США будут твердо отстаивать интересы. Еще говорит, что провести встречу в ближайшие месяцы в одной из третьих стран предложил. А еще Байден
обсудил... Продолжить диалог о стабильности, о стратегической стабильности. В рамках, значит, продления договора о СНВ. В общем, поговорили два президента. Важны ли такие контакты, Елена Владимировна?
Могут... И что это Байден вдруг позвонил?
Да.
Нет, ну контактировать в любом случае надо. Мы же не можем...
А зачем? Если ну, то есть он завтра опять даст какое-то интервью, в котором опять что-нибудь ляпнет, знаете, или там угукнет, или мыгыкнет, и зачем тогда это нужно все?
Нет, ну, международная политика, дипломатия так устроена, что президенты контактируют двух стран, если они не находятся в состоянии войны. Вы же не призываете, чтобы мы сейчас разорвали дипломатические отношения с США и, в общем-то, пошли бы по пути эскалации уже Третьей мировой войны. Нет, контактировать надо, реагировать тоже надо. И я хочу вам сказать, мы не проигрываем качественную информационную войну, таких как «Радио Спутник», «Russia Today». Но у нас масса талантливых журналистов и правильную информацию дают. Мы проигрываем количественно. Количественно нас просто, конечно, в мире задавили западные СМИ. Ну, знаете, наверное, пример, конечно, из советского прошлого, из давнего такого, 30-е там годы прошлого века. Но было это «Совинформбюро». Была масса всяких зарубежных радиостанций, сегодня другие возможности технические. Это надо просто расширять. Понимаете, люди на Западе не все такие уж подвержены вот такому вот промыванию мозгов. Да, как какой-то процент, наверное, не маленький. Есть,
Елена,
но есть
Владимировна,
другой.
Вот смотрите, значит, что касается разговора двух президентов. Байден обсудил с Путиным, как мы сказали, вот эти намерения продолжить диалог с одной стороны, а с другой стороны выразил обеспокоенность внезапным усилением военных, российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Американский президент призывает к деэскалации. На ваш взгляд, тема Украины являлась ключевой в этом звонке Байдена к Путину? И о чем могли говорить президенты? Давайте порассуждаем, это интересно. О чем, конечно же, не напишут в лентах новостей. Был ли какой-то такой секретный пункт?
Ну, первое, я ремарку хочу сделать, что, к сожалению, президент США страдает тем, что он в одной фразе говорит одно, и тут же в следующей фразе, как бы забывая, говорит совершенно прям противоположное. Ну, что поделаешь, вот такой сейчас там президент. Что касается, о чем могли поговорить, ну, давайте порассуждаем. Скорее всего, все-таки могли поговорить и поговорили, возможно, о том, что вот это, что победивших на... значит, эскалации на украинском направлении, если это перейдет в какое-то крупномасштабное вооруженное столкновение, не будет. И уж точно Украина будет в проигравших. Вот все-таки я думаю, что разума должно хватить было у американского президента, а наш об этом постоянно говорит президент, что все-таки нельзя допустить эскалацию, вот такую вооруженную эскалацию и провокации, то, что сейчас происходит на востоке Украины, нельзя допустить перерастания в глобальный вооруженный конфликт. Вот да. Я думаю, об этом был разговор.
Ну, хорошо бы, если так.
Правда. И хорошо, если бы все-таки нашелся какой-то, ну, если не компромисс, то хотя бы понимание, да, чтобы все друг друга поняли и услышали. Елена Владимировна, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим наш разговор. Напомню слушателям, что в студии работает обозреватель Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. На прямой связи с нами член Комитета Госдумы по международным делам, директор Института международных политических и экономических стратегий Рустрат Елена Панина. Сейчас с новостью, после чего продолжим.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ряд региональных и глобальных вопросов обсудили по телефону президента России и США Владимир Путин и Джо Байден. В Белом доме сообщили, что они говорили о намерении двух стран вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. США намерены твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы. Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в одной из третьих стран. Он также высказал ему обеспокоенность внезапным, как он сказал, усилением военных России в Крыму и на границе с Украиной. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с Вашингтоном. Это данные разведки США. В ее ежегодном докладе говорится, что Россия создает большой, разнообразный и современный арсенал с возможностью доставки ядерного оружия. Москва продолжит применять различную тактику в текущем году, чтобы подорвать влияние США, заработать новые международные нормы и партнерство, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы. Рассекречен версию документа обнародовал аппарат директора национальной разведки США. Пандемия не закончилась во многих странах, включая Турцию. Там новое обострение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендуют приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро. Больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию именно из этой страны. Ситуация после войны в Карабахе очень хрупкая. Президент Азербайджана Алиев заявил, что, несмотря на соблюдение режима прекращения огня, существует большое количество вопросов о постконфликтном развитии. Он подчеркнул, что Баку готов подписать мирное соглашение по Карабаху с Ереваном, однако ответных шагов от армянской стороны пока нет. Алиев также заявил, что у Азербайджана нет военных планов на границе с Арменией. Исчезновение некоторых видов животных связано не только с их размерами. Австралийские ученые выяснили с помощью сложного математического моделирования, что различные виды животных вымерли на континенте 42 тысячи лет назад из-за целого ряда факторов: изменения климата, воздействия людей на окружающую среду и сокращения источников пресной воды. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи член Комитета Госдумы по международным делам, директор Института международных политических и экономических стратегий Росстрат Елена Панина. Елена Владимировна, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Да, значит, Байден предложил Путину встретиться в ближайшее время в третьей стране для того, чтобы обсудить ряд проблем. Это мы выносим за скобки, это мы уже обсуждали. А вот то, что без преувеличения волнует многих россиян, так это приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией. Я напомню, Россия на полтора месяца ввела эти ограничения. Они действуют с 15 апреля по 1 июня. Зарина Дагузова, руководитель Ростуризма, рассказала, каким образом будут применяться вот эти ограничительные меры, имеется в виду, как из них выходить. Говорит, что туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. И задаются вопросом, а что делать туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, говорит руководитель Ростуризма, то ведомство рекомендует рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Ростуризм попросил туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Значит, а те туристы, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации. Слушайте, но Турция ждала там 800 тысяч человек, 800 тысяч российских туристов. Огромное количество людей запланировали, естественно, поездки, в том числе на майские праздники, в эту ближневосточную страну. А здесь вот такие новости. Как вы расцениваете вот эту приостановку?
Да мы, знаете, мы все время наступаем на одни и те же грабли, а страдают люди. Значит, ну что, не ясно было? Мы что, не могли заранее спрогнозировать, что новый штамм коронавируса в Турции обязательно проявит себя и с полной силой, в полной мере, потому что в Турцию очень много ездит туристов, и не только, ну, российских много, конечно, но и из других стран. В Европе там сегодня локдаун во многих объявлен странах. И, понимаете, наверное, не нужно было открывать сразу, не нужно было этого делать, открывать это направление. Только открыли, тут же закрыли, людям продали путевки. Конечно, туроператоры, что, заработать нужно. Турция, она тоже стремится к тому, чтобы за счет туризма, ведь там большие, очень бюджетные получает поступления. Поэтому, конечно, открывать не нужно было. А сейчас надо все сделать возможное, чтобы помочь людям, во-первых, уехать, и, во-вторых, вернуть средства тем, кто уже купил путевки.
Елена Владимировна, ну вот понятно, что в обществе бытует мнение, что такое решение может носить политический характер. В общем, и даже задали вопрос пресс-секретарю президента Путина Дмитрию Пескову, который заявил, что решение России об ограничении авиасообщения не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в Турции. Елена Владимировна, но пока нас никто не слышит. По секрету нам скажите, есть ли здесь хотя бы часть такой политической мотивации в принятии подобного решения?
Вот если бы здесь была политическая мотивация, то точно надо было не отменять полеты в Турцию, если бы политическая. Потому что мы заинтересованы во взаимоотношениях с Анкарой сейчас по многим направлениям, и по Карабаху по тому же, и по Ливии, и по многим направлениям. Поэтому, конечно, здесь нет политического никакой подоплеки. Но то, что там коронавирус сейчас, новая вспышка эпидемии, это что же мы тогда людям своим говорим? Вы туда езжайте, в очаг эпидемии, а как их потом оттуда вывозить? И не дай бог там еще и заболеть. Нет, никакой политики здесь нет. Добавлю только к тому, что очень плохо, что наша социальная инфраструктура внутри страны до сих пор, хотя мы принимали и программу специальную государственную по развитию внутреннего туризма, до сих пор не развита и очень дорого стоит у нас отдохнуть внутри страны. Вот с этим можно бороться и нужно. Я неоднократно говорила, что во всех странах мира существуют нормативно закрепленные положение ценовой политики. Есть ограничения по ценам, в том числе и на туристический сервис. Это и в Греции, и в Испании, и в Италии, и в той же Турции. Иначе бы они там не получили такое, не получили такой бы бум и развитие туризма.
Но поэтому, просто когда мы говорим, знаете, ну вот простите меня, пожалуйста, я позволю себе, ну как-то поспорить, что ли, да, но ведь не прекратили авиасообщение с Турцией, значит, до, формулировка сама, до окончания сложной там, или обострения эпидемиологической ситуации, а прекратили, до первого приостановили, до 1 июня. Аккурат, вот сейчас майские праздники, значит, пройдут, а потом мы, мол, посмотрим, как будут развиваться отношения. Я, между прочим, вот что касается...
Отношения. Да. Как там будет развиваться ситуация с заболеваемостью? Об этом надо говорить. Ну, при чем здесь отношения? С Эрдоганом у нас нормальные отношения при всей его сложности, при том, что он и с Америкой ссорится, и заигрывает. И что он с Зеленским встречается. Ну, кстати, эта встреча, она же ничего не дала Зеленскому.
Не дала? Было... Нет, ну как не дала?
Ничего, абсолютно.
Мы не знаем, о чем они договорились там, про Байрактары.
Я вам хотите скажу, про что они договорились. Только что пришло сообщение.
Он же рассчитывал в Донбасском конфликте, что Турция встанет и хотел там разыграть как бы карабахский вариант, только, значит, Турция в роли там Азербайджана и так далее. Ничего этого не произошло.
Абсолютно. Елена Владимировна, я знаю, что произошло.
Надо это связывать одно с другим.
Хорошо. Женя, пожалуйста, что произошло?
Да я вам скажу, вот пока Давай. Вы беседовали, и коли уж мы об Эрдогане, то стало известно, что знаменитейшие предприятия Motor Siege, 50%, в ближайшее время могут купить турки.
А вот китайцам отказали?
Это
а...
вот сейчас только вот сообщение пришло. Угу.
Китайцам... Ну, то есть, китайцев кинули, купить. Да, а теперь к туркам.
Ну все.
Да.
Могут купить. Могут не купить. Это ровным счетом не имеет никакого отношения к тому, что в Турцию мы запретили сейчас поездки. Просто это нужно было сделать раньше. И нашим эпидемиологам, и нашим врачам, и политикам надо было все это просчитать. И не случайно в Госдуме уже некоторое время назад говорилось, что нельзя открывать Турцию, что там прогнозируется все-таки новая вспышка коронавируса. Mm-hmm. Что касается заигрывания Украины с Турцией, слушайте, ну что, напомнить историю, сколько там под турками Украина находилась, под поляками часть и часть под турками.
Ну, не Роксолана это... национальная героиня. Ну, они все помнят, но вот с Роксоланой ничего поделать не могут, знаете. Вот, да. У нас есть еще одна важная тоже история, которая может коснуться также многих россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничений использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Что говорит Песков? Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к России, исключать нельзя ничего. И напомню, что министр иностранных дел Сергей Лавров чуть раньше заявил, что Россия стремится работать с иностранными партнерами над отходом от использования долларов во взаиморасчетах и переходом на национальные или альтернативные валюты. Также министр назвал возможным отказ от контролируемых Западом платежных систем. Насколько сильно... вот эта история, которая может быть введена против России, то есть ограничение визы и MasterCard в России, так и отказ, собственно, России от западных платежных систем скажется на кошельках и на деньгах, на сбережениях россиян.
Хотите сказать, что у нас поголовно все население использует карты Visa и MasterCard? Как вы хорошо думаете, да. Значит, никто не говорит о том, в том числе и Песков, и Лавров, что мы специально выйдем из этих платежных систем или откажемся от возможности использования расчетных кредитных карт для российских граждан. А совсем не об этом идет речь. Речь идет о том, что к нам могут быть применены в качестве одной из санкций меры, когда нас просто отключат от этих всех систем. Ну, что я хочу сказать. Вот это силовое давление в связи с тем, что доллар пока, я подчеркиваю, пока является мировой резервной валютой, Конечно, оно же происходит в отношении не только России, а в отношении того же Китая. И не только Россия ищет сегодня средства, как уйти от доллара. Кстати, долларовые расчеты в долларах во всем мире сокращаются. Если раньше это было порядка 80% в долларах расчета, сейчас где-то 38-40%. Все страны ищут способ, как уйти от ненадежного партнера Соединенных Штатов Америки, который чуть что сразу же начинает угрожать санкции, отключим от системы и так далее. И от ненадежной экономики, у которой внешний долг 2 ВВП страны. И я хочу сказать в этом отношении, правильно, мы с Китаем сейчас сотрудничаем и с другими странами. Я думаю, что будущее за другой валютой, я думаю, скорее всего, это будут какие-то цифровые деньги. Угу. Вполне возможно, есть надо и наднациональные валюты, в том числе, скажем, у нас и опыт был в свое время в Союзе, когда переводные рубли использовались. То есть мир сегодня ищет.
Спасибо большое. Это было мнение члена счетной палаты, члена счетной комиссии Госдумы, члена комитета Госдумы по международным делам, директора Института международных политических и экономических стратегий Росстрат Елены Паниной. В студии работали Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ряд региональных и глобальных вопросов обсудили по телефону президента России и США Владимир Путин и Джо Байден. В Белом доме сообщили, что они говорили о намерении двух стран вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. США намерены твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы. Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в одной из третьих стран. Он также высказал ему обеспокоенность внезапным, как он сказал, усилением военных России в Крыму и на границе с Украиной. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с Вашингтоном. Это данные разведки США. В ее ежегодном докладе говорится, что Россия создает большой, разнообразный и современный арсенал с возможностью доставки ядерного оружия. Москва продолжит применять различную тактику в текущем году, чтобы подорвать влияние США, заработать новые международные нормы и партнерство, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы. Рассекреченные версию документа обнародовал аппарат директора национальной разведки США. Пандемия не закончилась во многих странах, включая Турцию. Там новое обострение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендуют приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро. Больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию именно из этой страны. Ситуация после войны в Карабахе очень хрупкая. Президент Азербайджана Алиев заявил, что, несмотря на соблюдение режима прекращения огня, существует большое количество вопросов о постконфликтном развитии. Он подчеркнул, что Баку готов подписать мирное соглашение по Карабаху с Ереваном, однако ответных шагов от армянской стороны пока нет. Алиев также заявил, что у Азербайджана нет военных планов на границе с Арменией. Исчезновение некоторых видов животных связано не только с их размерами. Австралийские ученые выяснили с помощью сложного математического моделирования, что различные виды животных вымерли на континенте 42 тысячи лет назад из-за целого ряда факторов: изменения климата, воздействия людей на окружающую среду и сокращения источников пресной воды.